Молитва – это самый эффективный способ постижения души и Бога, и своего пути к Богу. Это самый эффективный способ постижения святости, самый эффективный способ победы над непреодолимой силой судьбы. Господь действует в этом мире всегда, но Он действует по-разному. Много людей очень испытывают страдания. И они недовольны, почему Господь, если милостивый, почему я испытываю страдания. Господь в этом мире действует в основном всегда как... Он не сам действует, Он действует в основном через свою энергию, которая называется энергией судьбы или энергией времени. Мы совершаем какие-то поступки, и мы наказываем, ну, энергия времени наказывает нас за эти поступки. Господь не вмешивается в это, Он создал эту силу, и она сама здесь управляет. Люди совершают поступки или получают благо от них, или получают наказание. Два варианта. Но цель человеческой жизни не заключается в том, чтобы получать благо или наказание за свои поступки. Цель человеческой жизни — это познание. Познание Бога как Личности. И когда мы встаем на путь этого познания, то мы получаем бонусы. Ну, то есть Господь показывает, что этот путь правильный, и поэтому я тебя освобождаю от нагрузки страдать или, ну, как бы не страдать, от своих поступков. Понимаете, как это работает? Нет? Допустим, набрали группу людей, целью которых является, допустим, бросить пить. Да? И все как бы Ваньку валяют там в этой группе. Но один человек говорит, я буду бросать пить, и начал в этот путь идти этим путем. И ему сразу бонусы. Говорят, это самый лучший человек, все, он освобождается. Так, его мы лучше кормим, лучше у него кровать лучше там, ну, допустим, в тюрьме, да? Вот. Лучше кровать, лучше условия, потому что он решил бросить пить. Или раскаяться там, или еще что-то, неважно. Особые условия. Понятно? Теперь понятно? Особые условия. Когда человек решил в своей жизни начать обращаться к Личности Бога, там в духовном мире все общаются только с Личностью Бога. Для нас Бог — это просто тот, кто дает нам блага различные. А там в духовном мире все этой Личности служат. Служат. Есть душа, у души есть два состояния — сон и бодрствование. В материальном мире все души медитируют, думают о себе, о своей жизни постоянно, как мне жить, что мне делать. И даже общение с Богом мы как обращаемся? Дай мне, мне. Вот. Это состояние называется сон души. Когда душа думает о своей жизни. Она в спящем состоянии находится. Все души, которые спят, они спят разной глубины сном. Чем более бескорыстные души, тем сон более поверхностный. И самые бескорыстные души обретают разум. Что такое разум? Это инструмент, который предназначен для приближения к Богу, для пробуждения. Вот, допустим, чем мы отличаемся от животных? Животные добывают себе пищу, мы добываем пищу. Животные женятся, мы женимся. Животные воспитывают детей, мы воспитываем детей. У животных есть совесть? Нет. А? У собаки есть совесть?
Ну, она прям, если что-то наделала.
В какой-то степени. какой-то степени есть, да. Но та же самая собака, волк, ей пофиг, что вы будете делать. То есть совесть у собаки в какой-то степени есть, потому что она общается с человеком. Она взаимодействует с человеком, и она обретает вот это чувство вины там и так далее. Но волк никогда не будет чувствовать себя виноватым. Животные боятся, страх испытывают, убегают. Но совесть — это такое чувство, которое связано с энергией разума. И разум — это инструмент, который связывает нас, меня, с Богом. Разум связывает меня с Богом. Когда я служу людям, служу этому миру, природе, я делаю так, как Богу нравится. И Бог дает мне награды свои. Это называется судьба. Вот что, сколько хорошего сделал, столько получаешь. Но если я интересуюсь им как личностью, личностью Бога интересуюсь, вот он нам что-то делает, делает, делает. Ну, представьте, допустим, мама служит, служит своему ребенку, служит, она делает для него все. И он слушается, делает все как надо, но мама не интересуется. И тут он говорит: «Мама, я поздравляю тебя с днем рождения, ты у меня самая лучшая. Я наконец-то тебя заметил за много лет жизни. Я все время выполнял твои наставления, все время делал так, как ты хочешь, но я тебя не замечал». Как вы думаете, маме что больше понравится? Ребенок все выполняет, все делает как надо, или он заметил ее как личность? Да? Важно, важно. То же самое Бог, Он все нам здесь делает в этом мире. Но если мы повторяем «Аллилуйя», «Я» означает «Яхва», это Бог, это имя Бога, это личность. По имени только личность можно называть. По имени невозможно называть какой-то безличностный объект. Можно, конечно, называть, толку от этого не будет. Но по имени обычно обращаются к личности. И когда мы обращаемся к Богу как к личности, женщина, я вам говорю, вам непонятно будет. Когда мы к Богу как к личности обращаемся, то судьба перестает действовать. Начинает действовать милость. Как все это значит? Вот, допустим, по судьбе положено одной быть, одиноко, допустим. Жить одной. Пустая жизнь. Нет связи ни с кем, забот. Тяжело женщине так жить. Почему так получается в жизни? Ну, потому что в прошлой жизни в мужском теле бросила жену. Судьба так делает, она непреклонная. Теперь женщина начинает повторять «Аллилу». «Аллилу» означает «Я тебя благодарю». Слава тебе. Кому? Я. Я — это высшее Я, это Яхва, это имя Бога, это Господь. Ты повторяешь «Аллилу», «Я». Личность Бога. И спасибо тебе за все. Ты к нему начинаешь обращаться. И он думает: вот, наконец-то ты меня заметила. Надо тебе помочь, чтобы ты поняла, что я тебя люблю. Помочь надо. Я тебе, первое, что я для тебя сделаю, я тебе найду мужа. У мужа, у Бога мужиков завались. Вот. Ну, блин, найти мужика вообще не проблема. Вот. Как личности, личностные отношения. По судьбе не положено. Но милость Бога начинает действовать, когда мы к Нему как к личности обращаемся. Вот если кто-то достучался до президента страны, его лично спрашивают, тот говорит: мы тебе поможем. Ну, так не положено. Но тебе поможем лично. Личность это. Но если президент страны может помочь, почему Бог не может помочь? Что, он чем-то ограничен? У него есть какие-то проблемы или нет? Поэтому люди с древних времен, они обращаются к Богу как личности. Это самая сильная молитва. Обращение к Богу как личности. И она не только ну, христиан. Допустим, Альхамду Лиля. Альхамду означает слава. Лиля — это имя Аллаха. Лиля. Или Харе Рама. Рама — это имя Бога. Харе означает обращение к Нему как личность. Харе, знаете слово Харе? Это лицо, да? Вот. И в древней культуре, когда ну, как бы ведическую культуру сделали нарицательной, что она плохая, то обращение к, к Богу как личности, Харе было такое обращение, сделали Харе. Ну, то есть вот так все. Бабка-ёшка — это женщина, которая йогой занимается, а ведьма — это ведическая мать. Ну все, это плохие стали слова. Вот. И даже на метле, эти полеты на метле, это тоже же из вед. В ведах написано, что были такие йогини, их назвали кичори. Вот. Они могли, когда в дерево ударяет молния, то дерево обладает особой антигравитационной силой. И если у этого дерева отломить ветку и прочитать специальные звуковые вибрации, которые называются мантры, которые возбуждают эту антигравитационную силу ветки в это в ведах описано, это не я придумал, то эта ветка отрывает человека от земли, и можно на ней полетать. Чуть-чуть там какое-то время. Вот. Ну, это бабки-ёшки, это все, как бы, видите, они на метле летают. Это все из древних сказаний идет. И Харе это тоже оттуда. Харе Рама. Харе Рама это в молитве более 5000 лет. Более 5000 лет. Древняя очень молитва. Прославление Бога. Рама это личность, личность Бога. 12 тысяч лет назад Господь приходил как Рама. Личность. Яхва — это личность Бога. Аллах — это личность Бога. Это один и тот же Бог. Он приходит по-разному к людям. Мы же не один раз рождаемся, приходим с разными задачами, целями. Он также тоже может одновременно быть в разных местах, с разными именами, один и тот же Господь. Он в сердце каждого находится одновременно. Он непостижимый, мы не понимаем, как он действует. И он в сердце действует как законодатель нашей судьбы. Но он может действовать как личность, если мы к нему обращаемся как личность. И цель вот этого ретрита молитвенного — это постижение Бога как личности. Мы же личности. А Бог не личность. Если Он не личность, мы лучше, чем Бог. Некоторые говорят, Он сияние, там, Он высшее знание. Он личность, у Него есть супруга. Это эзотерическое тайное знание. Мария Магдалина первая получила возможность увидеть Христа. И когда он начал свою миссию, она первая об этом узнала. Это его вечная спутница. Но мы ничего не знаем об этом. Потому что это тайное знание. Никто об этом не говорит. Господа всегда есть супруга. Господа есть спутники. Необычные личности, обладающие огромным могуществом. Это личностные отношения. Апостолы же это не обычные люди были. Помните, как они пошли проповедовать и у них появилось огромное могущество. Они начали людей спасать от болезней. Апостолы. Это еще при Иисусе Христе было. Они начали Его именем исцелять людей. Это личностное отношение. Так человек не может. Это нарушение законов мироздания. То есть не может человек просто раз прикоснуться, бац, вылечился. Вот. Но благодаря личности, влиянию личности Бога, это возможно. Личностное отношение. Святые люди, они обладают особыми полномочиями. Они нарушают законы физики. Они могут по воде ходить, по небу. Серафим Саровский ходил по небу. Видели люди. Сергий Радонежский слышал, как к нему обращаются за сотни километров. Это описано в летописях. Это особые личности, которые с Богом имеют отношение. Как анекдот. Один священник к другому гости приехал, говорит, можно у тебя Богу позвонить? Тот говорит, можно, 20 тысяч евро. Почему? Ну, далеко, Бог далеко, как бы звонок такой, большое расстояние. Ладно, хорошо, заплатил, поговорил с Богом, все. Потом тот к этому приехал, говорит, можно у тебя, ну, приехал в Иерусалим, к нему тот в Иерусалиме второй. Он говорит, можно тебе, у тебя Богу позвонить? Можно, говорит, сколько стоит? Местный звонок бесплатный. Господь в святых местах также находится, там он ближе ко всем. Спрей у нас все знают? Кто не знает, что такое спрей? Есть, поднимите руку кто-нибудь. Все знают уже. Все, брызгайте тогда, не буду на это время тратить. Надо противовирусную профилактику сделать, чтобы вы не заболели. Сейчас мы будем громко повторять, вирус тоже будет, у него свой ретрит будет. Он будет повторять, он будет распространяться, он будет вообще, у него будет состояние полного счастья вообще. Поэтому надо сделать так, чтобы вы не заболели. Надо на руку брызгать, да, знаете как? Вот так на руку брызгать, джик-джик, а? Не-не, не в нос, сейчас новая методика. Пропустила? Жень! Я. Ну кто-нибудь? Кто-нибудь встаньте, мастер-класс покажите там. Вероника, Женя, там. Кто-нибудь? Да, давайте. Вот смотрите сейчас все. Вот так вот это механическое движение, вот такое не делайте. Понятно? На руку брызгаем, на ладошку. А, да, потереть ладошку тряпочкой сначала. Все, это те, кто из Санкт-Петербурга. Вот, два раза брызгаем на ладошку маслом. Потом берем один раз в одну ноздрю, другим пальчиком потом в другую ноздрю. И потом слизываем остатки языком, чтобы во рту тоже было. И вот так надо поморщиться. Все, все она правильно сделала. Все, а теперь поехали. Все, там только вот, когда масло на руке, не надо вот так делать. Понятно? У вас тогда все размажется, и нечего будет. Капелька должна. Два раза на ладошку брызгайте, чтобы достаточно масла было. Все, брызгали и передаете сразу. Брызгайте, передаете. Вот. Все. Как же действует молитва? Самое сложное в этом мире, сложнее всего, любую науку легче изучить, чем одну вещь. Это почувствовать личность Бога. Это сложнее всего. Это очень сложно сделать. Но если вы это сделаете так, как я вам сейчас скажу, то вы сразу почувствуете личность Бога. Чтобы почувствовать личность Бога, надо настроиться на святого, который с Богом имеет личное отношение. И этот святой является как зеркало, через которое вы почувствуете Бога. Понимаете? То есть вы должны, когда «я» повторяете, вы хотите личность Бога увидеть, почувствовать. Вам надо, когда «я» повторяете вы, надо в это время в своей вере, в своей традиции, потому что у вас с Богом уже есть какие-то отношения, если вы в Бога верите, в своей вере, в своей традиции в этот момент надо вспомнить святыню, святого человека. Можно вспомнить Богородицу, допустим, или вспомнить любимого вашего, допустим, святого какого-то. «Я», когда вы повторяете. На «Аллилу», когда мы повторяем «Аллилуйя», «Аллилу», надо вот эту силу благодарности собрать у всех. Сколько у меня благодарности Богу вообще? Много? Не, вообще нет. Но у людей, если все вместе понемножечку собрать, вот и поэтому мы, когда «Аллилу» повторяем, мы должны слушать всех в зале, плюс хор, который поет. Меня тоже можете вместе все слушать, «Аллилу», и мы соединяемся, берем эту благодарность общую, и потом «Я!» и вспоминаем святыню, потому что Бог каждому человеку показался через его святой объект. Вот вы, когда увидели какую-то икону или Священное Писание, или святое место, где-то у вас сердце так, вот так, вдохновение сильно возникло. Где-то в сердце возникло вдохновение. Это не для того, чтобы вы подумали, вау, это крутое место. Не, не для этого это. Это для того, чтобы вы во время молитвы всегда это вспоминали. То есть Бог вам к себе дорогу показал. Он говорит, вот через эту икону, через этот объект ты со мной сможешь связаться. Бесплатный звонок. Все, для тебя вот это вот, ворота к Богу, для тебя вот эта зона. Все. И дальше на «я» вы вспоминаете этот объект. Постепенно, когда повторяете «Аллилуйя», соединяется со всеми «я», со всей силы вспоминать этот объект, у вас появится свет внутри. Это первые признаки присутствия личности Бога. Поэтому сильное вдохновение вам сначала захочется повторять все время. Время начнет меняться. Вы будете чувствовать, что время протекает, все очень быстро проходит. Не заметьте, как закончится 65 минут, но каждый звук будет очень долго тянуться. Это значит, что вы уже с духовным временем начали соприкасаться. Соприкосновение с духовным временем — это самое первое приближение к Богу. Потом дальше идет ощущение чистоты, святости. Потом дальше вот все ваши боли во время аскезы, которые будут, тяжесть, все это пройдет. Легкость тела пойдет. Духовная энергия освободит вас от страданий. И вы начнете чувствовать чистоту. И в это время самое главное — не оскотиниться. Потому что когда вы чувствуете Бога, то все говорят: «Проси быстрее, проси!» Нет, не надо ничего просить. Надо попросить до ретрита. Вот вы до ретрита попросили, Господь в сердце находится, вы обозначили: «Хочу замуж, там, хочу помочь сыну, хочу зарплату там получше, или еще что-то хочу, вот у меня нет жизни вообще, что-то плохо, мне тяжело жить. Вот мне не хватает что-то в жизни». И все, и потом дальше славить Господа, и не дай Бог о себе вспомнить, о своей жизни. Слушаем всех, славим. Слушаем всех, славим, вспоминаем свою святыню. Слушаем, вспоминаем святыню. Берем прославление, энергию славы Господа и отдаем Господу. Берем, отдаем. Вот такие два процесса, больше ничем не занимаемся. Если только память о себе пошла, это значит, судьба начала вас сбивать с толку. Она говорит: «А я тебе не дам Бога вспоминать. Нечего». И вы начинаете думать о себе, о своей жизни сразу, о своем любимом человеке, там, и еще о ком-то. Это все означает, что вы не даете Богу действовать. Вы не хотите, чтобы Он действовал, вы хотите сами. Когда вы сами вспоминаете, значит, вы не доверяете Богу. Вы хотите сами все менять. Но он говорит: «Ну, если хотите сами, так и меняйте сами. Никто не против». Если вы хотите, вера — это что такое? Ты не вспоминаешь себя, свою жизнь, свои проблемы, не контролируешь Бога. Ты не забыл, что мне надо Сыну помочь не забыл? Не волнуйтесь, он не забыл. Он не то, что на туче сидит, такой старый весь, он все уже забывает. Ты понимаешь, сыну, а? Да? А, да, я. Бог вечно юный, он ничего не забывает. Поэтому не надо беспокоиться на этот счет. Если вы слишком будете думать о своей жизни, ничего не получится у вас, никакого ретрита. Ретрит означает, сильно-сильно хотим славить Бога, соединяемся все, берем силу от всех людей. Смирение означает чувствовать, ты понимаешь, что у тебя нет благодарности в сердце. Ты берешь от всех и даешь Богу. Вот эту всю силу людей, которые ты звуком и голосом своим соединяешься со всеми. И даешь Господу. А музыка, которая будет играть, она дает настроение. Она дает настроение, вот это смирение, доброты, поют монахи. Это хор братьев Оптинской пустыни. Монахи поют, у них есть к Богу чувство. И поэтому будем настраиваться на настроение тех, кто любит Бога, кто служит Ему. Само мероприятие длится 65 минут. Во время этого мероприятия нельзя ни до кого дотрагиваться. Если вы до кого-то дотронулись, то и вот когда вы здесь вот на сцену залазите, вы так садитесь, чтобы никого не трогать. Потому что одна моя знакомая сказала, мне постоянно мешали, там кто-то меня трогал во время ретрита. Один раз дотронулись до человека, все, вы совершили оскорбление. Он теперь уже не сможет сосредоточиться, он будет думать о том, что его сейчас еще раз дотронутся. И все, до свидания, молитва. Нельзя никого касаться во время молитвы. Когда на стульях остаетесь, рассаживайтесь так, чтобы никого не касаться. Люди, кто-то пойдет к стенке, кто-то на сцену. У вас места много будет. На стульях не сидите рядом друг с другом. Через один садитесь. На стульях все через один. Понятно? Когда вы начинаете повторять «Аллилуйя», сначала повторяйте негромким голосом, чтобы голосовые связки не охрипли, чтобы у тебя потом не было кашля, соплей там и всего прочего. То есть надо начинать негромко, потом громче постепенно, так, как нравится. Когда вы повторяете «Аллилуйя», это же Питер, это интеллектуальный город. Кто-то, допустим, думает, а я не буду «Аллилуйя», я буду там жужжать свою молитву какую-то. Здесь запрещено. Запрещено также молчать. Некоторые медитируют, они такие, а я про себя буду «Аллилуйя». Запрещено. Не хочешь, выходи, как бы мы вернем деньги. Все должны повторять слух. Молитва означает включение разума. Разум включает через звук. Если вы про себя повторяете, вы в уме молитесь. В уме молитва не побеждает судьбу. Судьбу побеждает только разум. Разум включается только через звук. И надо звучать все вместе, синхронно, иначе вы будете мешать. Можете в уме мешать или мешать звуком своим. Не надо позже других начинать повторять. Все вместе, все делаем вместе. Начинать раньше меня не надо. Потому что кто первый начинает, на того все настраиваются, на его звук. Я первый начинаю, вы за мной. Заканчивать позже можно, но вам потом надо успеть еще вдохнуть. Между «Аллилуйя» есть перерывчик. В этот перерыв все спокойно вдыхают. Так как я долго повторяю «Аллилуйя», потому что у меня еще баллончик с кислородом здесь есть, запасной. Поэтому, если вы чувствуете, не хватает воздуха, то на «Аллилуйя» один вдох, на «Я» второй вдох. Понятно? На два вдоха можете, разрешается, нет проблем. Не надо «Аллилуйя». Вот этого нам не надо умирать здесь. Мы все должны живы остаться во время ретрита. Если вы хотите, чтобы ретрит был очень эффективным, то надо запустить движение энергии знания. Энергия знания запускается неподвижным положением тела. Когда человек не двигается, у него запускается энергия знания, которая помогает ему в постижении души, в концентрации внимания, в погружении, в том, чтобы мысли не мешали. Для этого нужно занимать неподвижное положение тела. И если человек занимает неподвижное положение тела, те, которые мы вам перечислим, то тогда за 65 минут вы всю зону, связанную с вашим психическим телом, молитвой пройдете. В этом случае молитва соединяется с ощущением психического тела. Вот ощущение психического тела идет на первом слое за первые 13 минут. Там же и молитва звучит. Это более качественное духовное очищение уже. Потом второй слой, опять молитва, потом опять. И у вас в каком-то слое блоки. И в это время вы обычно ведь делаете статические упражнения дома, но тут ощущения будут вместе с молитвой другие. Вы почувствуете сильный жар на блоке, почувствуете внутренние какие-то душевные переживания. И в это время надо продолжать делать статические упражнения, если у вас на это есть силы. А если нет сил, значит, просто расслабьтесь, и потом опять в это же положение тела. Каждый человек может 3 раза за 65 минут на 20 секунд расслабиться. В любом положении тела. Это не уменьшает глубины очищения психического тела. Если вы не делаете статические упражнения, то вы не чистите психическое тело, но молитва все равно работает. Вы будете все равно связываться с Богом, все равно Он вам будет помогать потом в жизни и поможет вам сделать то, что вы у Него попросили. Молитва предназначена для преодоления того, что человек сам никогда не преодолеет в жизни. В этом и заключается чудо молитвы. Поднимите руку те, кто благодаря ретритам преодолели такую вещь, которую вы никогда в жизни бы сами не преодолели. Кто вот это уже понял? Видите, достаточно много людей. Так действует милость Бога. Какие у нас статические положения есть? Для этого мы сейчас, у нас есть модели, то есть такие люди стройные, красивые. Вот у нас девушка всегда показывает, как раз вот у нас девушка. Как, кстати, вас зовут?
Лена.
Лена, вот Лена всегда показывает. И еще какая-нибудь модель, может, парень какой-то, допустим, там. Девушка еще хочет. Ладно, парни не хотят быть моделями. Давайте, да.
А я не знаю.
А кто? Ладно, кто? Давайте вы вот, вы же знаете, да. Давайте, он скромный. Давайте, он знает. А вы заодно стульчик захватывайте, лучше 2. А, нет, лучше такие, как у них. Угу. Ну, давайте вот Лена будет на стульчике все делать, а вы будете на полу. И вам надо тогда взять с собой какую-нибудь подстилочку, коврик какой-нибудь и подушечку вам для себя. Да, вот так можно, да. Вот, первое положение тела. Вам надо будем спуститься. Да, обувь лучше снять. Да, первое положение тела – это стоя возле стеночки. Можно, да, на ступенечке вот так вот. Ага. Надо ноги отодвигать. Вот, видите, они отодвинули ноги. Зачем они от стены отодвинули ноги? Потому что когда положение стоя является самым опасным, можно погибнуть даже от него. Я не шучу. Потому что когда человек стоит, резко может закружиться голова, и человек падает лицом вперед, там бьется об висок, и до свидания. Ну, то есть это очень опасное положение тела, и я разрешаю его делать только тем, кто уже молился стоя много раз. Поднимите руку, кто молился стоя много раз. Вот вы можете к стеночке вставать. Стоять в зале запрещено, только возле стенки. Никто не может стоять вот так просто в зале. Я буду сажать человека или к стенке отправлять. Вот, если вы ноги прижмете к стене, то вы будете падать лицом вперед. Не надо показывать. Если вы отодвинули, то вы просто ползете по стеночке, если вам будет плохо. И это очень хорошо. Вот, да. Когда стало тяжело, присели на 20 секунд. Вот совсем все затекло, на 20 секунд присели, встали. И это не прерывает ваше очищение психического тела. 20 секунд три раза не прерывает. На четвертый уже чуть поменьше у вас получится очищать. Не надо менять положение тела никогда. Одно и то же выбрали, его же продолжаете потом. Стоя, когда человек стоит, то у него он переносит легко удар судьбы. Вот что-то произошло в жизни резко, это удар судьбы. И стоя, если ты молишься, то ты можешь выдержать этот удар легче, чем все остальные люди. Второе положение тела, следующее, стоя на коленях. Значит, на полу надо боком к людям сесть, боком, а вы разворачиваете стульчик к ним лицом, это спиной, да, вот так, вот, и садитесь на колени, на стульчик, на колени, хорошо, на колени, да. Вот, на стульчик. Смотрите, как классно. За спиночку держимся. Ножки на мягеньком. Хорошо. То есть вам придется только стульчик развернуть, если вы так захотите ко мне. А то вы будете ко мне сидеть задом, а к лесу передом. Это не очень хорошо. Вот, поэтому лучше развернуть вот так вот. И если, допустим, вы на стуле, и все затекло, вы можете присесть вниз, расслабиться на 20 секунд. И привстать. И можно и привстать потом через 20 секунд. И можно периодически облокачиваться на руки чуть-чуть, чтобы не улететь вперед. Вот так расслабляться чуть-чуть и дальше делать. Очень удобно. На коленях очень удобно. Стойка на коленях можно, вот если не на стуле, на стуле там стопы еще хорошо, то что стопы свисают, и это облегчает сильно это статическое положение. А тут можно стопы под себя подогнуть. Это легче вот так делать. Или вытянуть, это как у балерины, это тяжелее. Вот. Вот. Если здесь вот так тяжело, можно сесть вниз, вот так расслабиться. Или облокотиться на руки. На коленях стоишь, на коленях вставать. И на руки можно облокотиться вот так вот. На 20 секунд, а потом опять поднимается. Стоя на коленях, человек принимает судьбу и учится терпению. Например, жена капризничает, а ты стоя на коленях молишься, и ты нормально к этому уже потом относишься. То есть очень практично на коленях молиться, когда тебе надо привыкнуть к судьбе своей. Очень. Поэтому на колени люди часто в храме, на колени встают. Это очень практично, вырабатывает смирение, принятие судьбы очень легко. Практичное положение тела для молитв. Вот. Можно на своем стуле все это делать. Следующее положение тела, мы уже стул разворачиваем наоборот. Вот это, а вы так и остаетесь, как были. Называется поза алмаза. А вам надо боком стул поставить, лучше боком. Ага. Вот так, да. Вот, ножки засовываются в дырочку. На стуле ножки в дырочку. Вы садитесь и спиной прямо на спинку облокачиваетесь. Ой, удобно вообще, хорошо. Вот, можно еще положить между ягодицами и голенями коврик вот здесь, да, вот так вот. Положить коврик, чтобы ну, не затекали ноги, вообще удобно. И все это будет за 65 минут, вы будете чистить, просто чуть полегче будет. Можно ноги под себя подогнуть, как вы сейчас делаете, да, это легче, вот так можно сидеть, вот так вот, на позу алмаза. Или вытянуть ноги, это тогда тяжелее. Можно подложить что-то тоже, когда вы на полу сидите, там что-то подложить между ног, да. Вот так раз, легче будет сидеть. Если вы на стуле сидите, то ручками берете за спиночку и поднимаете чуть-чуть. Вот так раз, приподнялись на 20 секунд, отдохнули, потом опять дальше. Вот. А если на полу, то можно просто представить или, да, или опереться на руки, вот так отдохнуть и назад. Три раза можно отдыхать. Вот. Рекомендую всем позу алмаза делать на стуле, потому что очень удобно, на мягком сидишь, там еще под ноги что-то подложил, спинка, когда опирается на что-то, вообще супер, очень легко переносить нагрузки. Следующее положение тела – поза бабочки. Надо стул развернуть к людям. Значит, поза бабочки, туда садитесь, к ним лицом. Вот. Ну, соответственно, на полу можно к стеночке прижаться, сесть вот так возле стеночки и сидеть. Иногда можно ноги взять руками, чтобы не соскальзывали. И вот девушка худенькая, ей легко. Поза бабочки – это легкое положение тела. Можно стопы вместе, колени врозь. Не обязательно, чтобы они так низко опускались. Можно чуть повыше, как можете. На стульчике лучше постелить свой коврик на стульчик. Тогда ноги не будут сползать. Если сползают, руками можно поддерживать. Но тогда вы не сможете делать мудры для концентрации внимания. Вот. Руки можно или положить так, или взяться руками за ноги. Все, поза бабочки. Из позы бабочки как выходим на стуле? Просто ноги вниз сбрасываем. Раз на 20 секунд. Потом опять бабочку. Не надо менять положение тела. А если сидите, то по-турецки просто раз, скрестили ноги, расслабились. И потом опять бабочку. Понятно? Делайте то положение тела, которое вы чувствуете, что вам легче будет сделать. Не надо выбирать самое сложное. Надо выбирать самое легкое. Потому что даже с легким вам будет очень тяжело. Сейчас энергетика такая в зале будет, что у вас всех будет краснеть, бледнеть будете, жарко будет и холодно, и что только не будет. Вот. Следующее положение тела называется скрученная поза облегченная. На стуле это одну ножку под себя, другую через себя. Вот там тоже так же примерно. Ну, под себя вот тупо подгибайте сильнее. Ага, вот так, а эту вот так, да. Вот так, не получается у нее скрученная поза. Вот у нее получается. А? Вот. Понятно? Вот скрученная поза. Поза бабочки дает человеку гармонию с окружающим миром. Я забыл сказать. Она лечит бесплодие, она дает доброту, прощение, смирение. Поза алмаза выдавливает судьбу из твоей жизни. Это такое боевое положение тела, когда ты сражаешься с судьбой, поза алмаза. Ты не даешь ей тебя мучить. Когда жестокая судьба приходит, поза алмаза люди молятся. А скрученная поза дает возможность отстраниться от ситуации. Человек, когда делает скрученную позу, люди перестают его беспокоить. Он не раздражается людьми. Они не так сильно его мучают. Если вы, допустим, в скрученной позе решили расслабиться, то ногу можно сбросить вниз. Вот так. А потом ту же самую ногу наверх, иначе заново начинается упражнение. Или просто по-турецки сесть, если вы сидя на полу. Нет, это не по-турецки, вот так, ага, скрестить ноги, вот так. А потом опять скрученную позу. И последнее положение тела – это полулотос. Когда нога на ногу забрасывается, вот так, нога на ногу, она увеличивает концентрацию внимания. Если ты хочешь сильнее сосредоточиться, то полулотос. Всем все упражнения рекомендую на стуле делать. За исключением, когда люди очень высокие, или полные, им на стуле они не помещаются, им неудобно, тогда лучше на пол или стоя там делать. Если вы все, можете садиться себе. Спасибо, Лена. Вас как зовут? Али? Али, тоже спасибо. Все, молодцы, они хорошо показывают. Они у меня уже поселились на моих лекциях. Оба. Лена, правда, вчера не была на лекции. Сегодня она пришла. Я уже всех знаю на лицо-то. Всех уже помню, кто приходит, а не приходит. Уже в Питере много лет уже ходят люди. Спасибо вам большое. Если вы чувствуете, что во время вашей аскезы вам стало плохо, то вам надо расслабиться не на 20 секунд, а сколько вам нужно, и потом опять в то же положение тела или оставайтесь на стуле потом сидеть. Кто из вас чувствует себя тяжело или возраст, что вы не сможете делать статические упражнения? Поднимите руку, кто не сможет. Оставайтесь на своих стульях, сидите. Вот. И просто молитесь, все тоже это очень хорошо. Теперь смотрите комбинации пальцев рук. Первое положение – это нужно для увеличения энергии вашей направлены к вашей цели. Большой палец – это я. Указательный – это моя воля. Если я хочу увеличить волю к победе, тогда я большой соединяю с указательным. Если мне плохо, тяжело, у меня нет сил, я устал, у меня что-то болит, у меня боли там, плохо стало, тогда большой со средним сразу соединяем и становится легче сразу. Энергия появляется. Если я чувствую неуверенность, вот кто не знает, что тут происходит, тяжело как-то к неуверенности, поднимите руку. Тогда большой с безымянным соединяем. И сразу легче, уверенность появляется сразу. Если вы хотите, чтобы память улучшилась и ваш голос лучше звучал, тогда большой с мизинцем. Если вы хотите больше чего-то, тогда можно указательный со средним вместе соединить. Это воля и силы будут сразу. Вот так, это уже вид крещения, да, такая мудрая при крещении используется. Или вы можете безымянный мизинец вместе соединить, сука, с большим. Другая вариант крещения. Это тоже так мудро. Вот, теперь есть одна мудра, которую не надо делать. Вот такую вот. Это мудра власти называется. Ее может делать только Бог. Человек не может делать. Это оскорбление на молитве. Вот, вот так тоже не надо делать. Такой нет мудры. Еще один палец показывают тоже. Так тоже такую мудрую мы не делаем. Вот. Если вы всех задолбали, можете сделать такую мудрую, называется «Я хорошая». Вот. Можете вот так вот делать, чтобы все вас простили. Дальше вопросы по молитве. Вот то, что я сказал, вызывает какие-то вопросы или нет? В храме вы тоже чистите слои, тоже. Но вы слушаете же, тоже за вас молится. Вы слушаете молитву, все нормально. Ну, конечно, однозначно. Без всяких вариантов. Разные варианты молитвы. Бывает, один поет, другие подпевают. Бывает, кто-то служба идет, а остальные молчат. Бывает, все вместе повторяют. Есть куча разных вариантов молитвы. И у нас вот такой вариант. Мы повторяем все вместе. Это наш вариант. Бывает, один повторяет, другие за ним. Все по-разному. Но у нас вот такой вариант. Это идет хорошо, и это хорошо. Все варианты хорошие. Дальше ваш сзади вопрос. Руки можно менять мудру. Допустим, концентрация хорошая, чувствуешь, что-то заболело, раз, на средний палец. Только не надо, как на пианино, менять быстро вот так, не надо. А если мудру на одном руке одну делаете, и вам захотелось побольше мудры, на другой руке другую, у вас голова закружится. Надо на обеими руками одну и ту же мудру делать. Вот такой мудры тоже нет, вот все пальцы сразу. У вас тоже плохо станет, жарко станет. Вот. Вам хватает воздуха или нет? Или душновато? А Саша, а можно чуть-чуть вентилятор посильнее включить? Чтобы у нас... Я тоже чувствую душновато, не хватает воздуха. Надо, чтобы воздух заходил сильнее в зал. Какие еще вопросы по ретриту? У вас? Ну? Головой надо вот так, смотрите, вот так. Шутка. Ну, если куда-то повернулись, ничего страшного. В статическом положении находятся только ноги и туловище. Можете руками креститься. Головой куда-то повернуть. Глазами можете моргать. Это не меняет статического положения тела. Глаза можно закрывать или открывать, как лучше вам сосредоточиться. Разницы нет. Главное, чтобы вы лучше концентрировались. Я иногда открываю, иногда закрываю. Это зависит от концентрации. Еще вопрос, да? Да?
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, можно сидеть спиной?
Да. Спиной ко мне?
Не. Я просто всегда сидела на сцене, вот решила попробовать внизу. А можно спиной к вам сидеть или нет?
Лучше лицом.
Лучше лицом. Все равно.
Потому что в этом случае вы тогда ведете ретрит, и все смотрят на вас. Ну, если вы не замужем, конечно, это классно. Вот. А если замужем, то лучше это, ко мне лицо. А, к лесу передом, ко мне задом. Да, на сцене уже меня окружают все там, кто лицом, кто спиной, кто сзади, тот уже получается лицом, ничего не сделаешь. А вот на сцене, там под сценой лучше лицом, иначе вы диссонанс создают. Это хороший был вопрос. Болтаться на ретрите не надо, вот так шататься, вы будете всем мешать. Некоторые любят покачаться вот так, посидеть, покачаться. Не надо качаться, нельзя. Ваш вопрос, да? Можно, да, можно. Не, ничего страшного. Главное, лучше все-таки вам делать два вдоха. Не надо так сильно переусердствовать, иначе будете терять концентрацию на молитве. Лучше комфортно. Можете раньше закончить, подождать, и потом вдохнуть вместе со всеми. Вот так можно. Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Хотела спросить, я по утрам вижу, как вы в Инстаграм желаете всем счастья. Я хотела спросить, можно ли вместо, допустим, молитвы, то, что я в Богородице считаю, присоединяться к вам в этот момент?
Можно, да. Есть «я желаю всем счастья» — это не молитва, это настрой, направленный на благо других и увеличивающий социальную силу человека. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья», он настраивается на социальную силу, на свою. Он настраивается на других людей, отвлекается от себя, и у него налаживается жизнь. Это такой настрой. Это в ведах называется «шанти-мантры». Шанти-мантры означает молитвы, направленные на мир, на благополучие людей, на то, чтобы все были счастливы. Древняя такая молитва звучит так. Сарвей баванту суки нага, сарвей шанту нирамая, сарвей бадрани пашьянту, накашчит дукабаг бавет. Как переводится? Первая строчка переводится «я желаю всем счастья». То есть «я желаю всем счастья». Сарве, как там, сарве? Сарве баванту. Сарве означает всем баванту, живым существам, сукинага. Я желаю всем счастья. Сарве шанту нирамая. Я желаю на всей земле мира, чтобы не было войны. Сарве бадрани пашьянту. Я хочу, чтобы ни один человек не страдал. Накашчит дукабаг бавет. Сарве бадрани пашьянту. Я желаю удачи всем. Накашчит дукабаг бавет, чтобы никто не страдал. Классная молитва? Ну, вот это можно на русском так. Я желаю всем счастья. Но сейчас мы повторяем аллилуйя. Там с утра можно так читать. Но сейчас мы повторяем молитву, обращенную к личности Бога. Да? Не очень, да. Так, еще вопросы по молитве. Что еще непонятно вам сегодня? Можно во время молитвы, еще перед молитвой попросить мира на земле. Что очень сильно увеличивается конфронтация везде. То там ракеты летают, то здесь. Это очень сильно дестабилизирует жизнь людей. Люди страдают. Нужно просить мира еще у Бога, чтобы он демоническое влияние на землю убрал. Когда демоническое влияние усилится, люди ненавидят, начинают друг друга, войны, сражения всякие. Нужно, чтобы больше мира было на земле. Тоже вот это можно просить мира. Перед молитвой. А потом славить Господа. Дальше. Еще какие вопросы по молитве? Чего непонятно? Да?
А воду пить можно?
Можно, да. Вот так берете, пьете и дальше молите. Вот эти все цветы, клубника, конфетки будут сильно заряжены энергией, побеждающей судьбу. И поэтому все жаждущие такой энергии будут после ретрита, все устремятся к сцене, будут ее хватать, брать себе в карманы, набивать, кушать и все вот это. Это тоже такое будет, ничего не сделаешь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И души места не находят, страшась голодного суда. Освященная пища – это очень сильная штука. И святые можно дома засушивать, они тоже будут приносить удачу. Они – это предметы силы все, которые после… Да, много людей молится, то эти все предметы силу обретают. По-моему, все сказал, да? А по залу нельзя ходить во время молитвы, нельзя шляться, нельзя выходить из зала. Нельзя разговаривать. Телефоны надо все выключить, кто не вы, у кого зазвонится телефон, все проклятия на вас. Не, реально вы будете мешать. Не дай бог, вы еще трубку начнете разговаривать, это вообще капец будет здесь. Это такое мероприятие, здесь нельзя, надо нафиг выключить. Это вы 65 минут Богу отдаете за всю свою жизнь. Надо вот забыть свой телефон. Выключить телефон, не дай бог, он зазвенит.
Ну ладно, поехали.
Богородице, Дева Мария,
Oh. Аллилуйя.
Вставать, садитесь.
Здравствуйте, меня зовут Сибрана. У меня был такой опыт, что я стала видеть, ну, как бы, святые места, которые я посещала.
О, это классно. Да. Хороший опыт.
И одно за другим оно мне...
Открывались. Чистота,
да,
святых мест.
Да,
чистота святых мест. Чистота святых мест.
Да, да, да. Так стало приятно. Я даже уже позабыла все святые места, но они все равно...
Сейчас они всплыли,
да, память. Всплыли, и...
Господь связан со святыми местами. Они всплыли, начали жить святые места, так?
Вот, да, да. Вот это вот было у меня. И какая-то осознанность пришла, что я делаю.
Замечательно, ага.
Благодарю вас.
Молодец. Так, еще у кого духовный опыт? Давайте вы расскажите, какой у вас духовный опыт.
Здравствуйте, благодарю. Души, мне являлись различные иконы, которые, я не знаю, видела их или нет вообще. Одно и то же святое, но разными ликами. То есть там как будто он вживую, и иконы. Ну, меня мозг пытался думать.
А вы знаете этого святого?
Да.
Или... То есть вы его начали воспринимать, да?
Да.
Значит, вам надо его поклоняться.
Я случайно месяц назад поселилась в Москве, и там рядом как раз у него был большой лик.
Есть... Вот надо поклоняться этому святому. Значит, Бог вам показал, через кого он будет к вам приходить.
Как? Разные, вот абсолютно. Почему были разные лики? Я не...
Одного и того же святого?
Да.
Нормально.
То есть различные иконы как будто и очень древние, и очень, как будто он живой, но и
как будто это по все здесь, а там все реально. Духовной энергии все реально, а как будто все здесь у нас.
Спасибо.
Все это реальность, истина. Истина не как будто. Так, дальше. Кто что скажет?
Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич, дорогие друзья. У меня это второй опыт ретрита. И я настраивалась, как вы сказали, на Аллилу. Я собирала внутри благодарность. И под конец практики мне казалось, будто бы этой благодарности нет. И что она такая, как сказать, твердая, что ли. И потому что пришло наоборот, но вот это я, когда мы пили я стала видеть больше образ Иисуса Христа. Я сначала перебирала, попробовала Николая Чудотворца, а потом почему-то самосознанием на образ Иисуса Христа. И он сначала как будто такая частота стала в него идти. И чем больше шла практика, эта частота усиливалась. И потом я просто ждала снова, что придет я, и вот прочувствовать вот эту частоту, которую я вижу. Но образ такой же, как в книжках, но только он такой красивый. То есть у меня так сознание, конечно, рисовало. Такой красивый, такой чистый, как какая-то прозрачная...
Не надо бояться своего сознания.
Да, в общем, я на это я с удовольствием как можно дольше...
Во время в духовной реальности вы говорите «Иисус Христос», видите Иисуса Христа. Там нет обмана. Если вы верите, обмана нет. Вы будете видеть то, что вы произносите. И то, что вы почувствовали, что у вас нет милости, нет благодарности, это вы, значит, приблизились к своей душе. Душа нищая по природе. Но когда мы предаемся святыне, то она наполняется чистотой. И вы начали наполняться. Сначала почувствуете нищету своей души, а потом начали наполняться святыней. Очень хороший у вас опыт.
Благодарю.
Надо теперь продолжать. На чем остановились, с этого начинайте в следующий раз. Вспоминайте то, что вы увидели, плачьте, просите Господа опять, чтобы Он вам показал, и начинайте поклонение свое. Славьте, запоминайте. Поклонение Господу означает запоминать Его, верить в Него, пытаться постичь эту истину, благодарить. Кланяться, это служение Богу, вот так происходит. Постижение истины, вот так происходит.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я сегодня первый раз. Я с вами в Старкомпусе.
А где вы находитесь?
Не знала, с чего начать. Все, что успела, то и пыталась применить. Хотела бы спросить. То есть, когда я начала пить, соответственно, у меня стало чистить голос, я не могла петь, я задыхалась.
А не надо петь, надо повторять «Аллилуйя». Ага. Потому что некоторые «Аллилуйя». Вот так петь не надо, надо повторять.
Да, я произносила, и у меня нереально стало чистить голос, я стала задыхаться, не могла вообще не произнести ни одного слова, и я не знаю, это было похоже, потому что для меня это первый опыт, как будто вы сказали, попробовать вспомнить образ, и меня взяла Богородица и повела. И я как ребенок за ней поскакала. И вот это, знаете, истерические слезы, которые хотелось рыдать, но надо же было еще слова говорить, а они не произносились, потому что голос вообще все перекрыл. Ну и вот эти. Я не знаю, я не сказочница, но вот эти ворота, вот эта рука, вот этот путь, потом стало страшно. Не знаю, как.
Надо вспоминать, вот вам Господь показал духовную энергию. Видно, вы в прошлом молились сильно Богу, в прошлых жизнях вы получили опыт такой духовный, хороший. Так как мы в основном не знакомы с этим духовным опытом, потому кажется, что это фантазия, сказки какие-то. Сказки, они сказочные, а истина, она истинная. Если ты что-то видишь, ты проверь себя, это сказка или истина. Если ты чувствуешь, что это истина, ты видишь истину. Ну, да, это не сказка, значит. Все. Все. Значит, надо вспоминать этот образ, Господь вам показал, как вам на него настраиваться, и дальше молиться с этой памятью, которую вы получили. Ваша задача теперь не предать эту память, потому что мы тут повосхищались, потом пошли домой, все забыли нафиг, и больше никогда не вспомнили. Это значит, что нам нет, мы недорого все, что с Богом связано. Вот вы меня видите, это истина. Цветы видите здесь? Люди вокруг, это истина. Точно так же, когда ты чувствуешь святость в своем сердце, ты понимаешь, что это истина. Так же, как видишь другого человека. Это невозможно не почувствовать. Когда человек видит истину, он понимает, что это истина. Не может не понимать. Когда человек почувствовал любовь, он понимает, что это любовь. Когда человек наелся, он понимает, что он наелся. Когда человек хочет в туалет, он понимает, что он хочет в туалет. Но до этого, может быть, он никогда этого не чувствовал, не видел. Ну, допустим, человек никогда не влюблялся. Когда он влюбился, он понял, что он влюбился. Так же и придет время, вы увидите святость и поймете, что это святость. Я вам по этим аналогиям вам сказал. Когда увидите море, вы поймете, что это море. Понятно? Кто сегодня столкнулся с этой реальностью новой, что вы почувствовали, что вы увидели святость, хотя вы не знали ничего об этом? Поднимите руку. Вот есть, видите, люди, которые реально почувствовали святость, хотя ничего не знают. У вас прям в сердце знание пришло, что это и есть чистота, настоящая духовность, так? Все. Это знание, оно не требует подтверждения. Вам надо подтверждение, что я здесь сижу на этом стуле или нет? Нужны подтверждения. Также истина, когда в сердце видится, подтверждений нет. Не нужны подтверждения. Я сегодня чувствовал святого, сияние этого святого, и истина, которая исходит от него. Я это все воспринимал целый ретрит. Не нужно подтверждений никаких. Но те, кто не видел, им надо подтверждение. Они не знают, может, это сочиняют люди. Поэтому невозможно вам это объяснить. Духовная реальность необъяснима, ее надо почувствовать. Но когда ты чувствуешь духовную реальность, ты можешь почувствовать и духовную реальность другого человека. Например, когда вы говорили о воротах, о руке, которая вас вела. Вы же не видели лица, но вы знали, что это Богородица. И я тоже могу подтвердить. Но лица вы недостойны видеть. Руку увидели, и то хорошо. Дальше кто хочет сказать? Женщина в очках. А, вы взяли, захватили микрофон, говорите.
Меня зовут Любовь.
Не обязательно говорите, как зовут. Говорите.
Я немножко волнуюсь, потому что я впервые.
Я тоже.
И я очень...
Мы сегодня все впервые.
А мы правда были 65 минут молились, потому что я в позе бабочки.
Не, на самом деле всего было 30 минут. Я просто так говорю, чтобы... Чтобы ну, было люди, что-то чувствовали, что они реально могут 65 минут просидеть в позе бабочки. 30 минут всего.
Вот поэтому я не знаю, на каком моменте. В общем, сперва я летала как бабочка, потому что я была в позе вот,
бабочки.
Потом в каком-то.
Это интересно.
В каком-то периоде у меня резко заложило нос, полились слезы крокодили, а вот при этом я все равно молилась. И видела своих детей, я успокоилась. Я не знаю, когда, в какой момент, мне потом стали дома сирот.
Значит, вы эмоциональная бабочка были, да? То есть вы плакали, летали и плакали.
И почему детки стали, ну, последние, я не знаю, период, сколько, когда они мне там стали приходить, я сейчас задумалась, почему именно дома сирот? Что это такое? Послушать
библику, святые места. Это из прошлой жизни у вас. Вы помогали детям в прошлой жизни.
Я и в этой жизни помогала, правда, 10 лет тому назад.
А в прошлой вы очень много помогали. И эта память осталась у вас. Это связано со служением Богу у вас. Вы Богу служили через помощь детям. И поэтому вам это все вспомнилось. Когда человек начинает молитву, он вспоминает свои отношения с Богом, как он служил раньше. И вот так служили раньше Богу. Сейчас вы это вспомнили.
И?
А?
Это никакие не знаки? Или мы не можем снова вернуться в благотворительность?
Сами решите.
Поняла, спасибо большое.
Так, дальше вот в очках, девушка.
Это не первый мой ретрит, наверное, четвертый или пятый, я сейчас боюсь обмануть. А первое время его не было. Не могу сказать, что вот начали и закончили, но не было ощущения времени в этот раз. Но в этот раз не было и знаков, эйфории. Было ощущение, что надо мной стоят и говорят, что не дорабатываешь, не дорабатываешь, не дорабатываешь. Все время меня подгоняли. И я, наверное, не совру, если скажу, что это первый выход из ретрита, когда нет состояния полета, эйфории, а есть состояние недоработанности.
Значит, Господь начал вас воспитывать? Это хорошо же?
Конечно.
Все, надо трудиться дальше, служить Богу. Вы поняли, что вы раньше наслаждались жизнью во время ретрита, балдели, а сейчас вам Бог сказал, все, хватит балдеть, теперь служи. И вы начали чувствовать, что такое служение Богу сейчас. Почувствовали душой, что такое служение Богу. Вот это главное, это дорогого стоит. Душа начала разворачиваться к служению, она перестала наслаждаться энергией Бога. Захотела что-то для нее сделать. Так, сзади кто-то поднимал руку. Давайте вы.
Олег Геннадьевич, я хочу поделиться тем, что неделю назад я приехала из Дивеева, я там была. И Богородица Дева Радуси, я
слышала
как раз там на канавке. И когда вы включили, у меня просто телепорт случился, я оказалась на канавке. И снова шла, и 150 Богородиц читала. И там есть вот так вот, в середине канавки есть Благовещенский храм. Там большая икона Богородицы, которая вот так вот руки простирает. И у меня было ощущение, что вот она тоже здесь, она как будто нас всех обнимает. И вот в районе живота у нее там младенец Иисус. И я когда вспоминаю эту икону, ну вот ощущение света прям идет оттуда. И Серафима Саровского вспоминала. То есть вот, знаете, как будто я вот там снова. И вот эта благодать, которая была, я старалась снова.
Все, вам надо запомнить это видение и служить Богу вместе с Ним в сердце. Вспоминать в следующий раз все это. Если не вспоминается, плакать от сердца, плакать, просить, чтобы Господь дал вам опять это видение, этот образ.
Да, присутствует храм, который там я, они мне вспоминают, все прям Серафим Саровский, икона его, прям как будто я там.
То есть. Все вперед.
Спасибо.
Бог вам показал себя, дал вам знание, как вам его служить. Давайте вы скажите.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Благодарю за совместную молитву. Я сегодня почувствовал впервые, что я не я, тело, да? Потому что мы все вместе, на одно такое целое, отдельное светится. И все это постепенно распространяется, и всему разгоняет в разные стороны. Вот, ощущение единства.
То есть вы почувствовали себя не телом,
а
чем?
Это какой-то первый опыт, я не понимаю, что это такое.
То есть вы почувствовали себя энергией чистой такой, да? А локализовать, вы не локализовали себя в это время?
Нет, у меня было, ну, как бы я... Кусочек себя почувствовал
в целом. То есть вы решили в целом соединяться в это время. Я вам советую, когда вы в такое состояние войдете, начать пытаться почувствовать святость. Потому что вы почувствовали духовную энергию, а в ней находится святость, Господь, душа, там есть объекты, и надо им служить. Вы растворились в этой духовной энергии. Это тоже хорошо, это первый опыт соединения с ним. Вы почувствовали спокойствие, чистоту, да? Благодать, там, это духовная энергия.
Причем вначале было очень тяжело, когда вот это состояние пришло, чувство, все отпустило, как вы говорите.
Что, теперь надо перестать наслаждаться, вы сисю насосались, теперь надо что-то делать для Бога. вспоминать святость и служить Ему. Господь вам показал свою чистоту. Кто-то еще что-то поднимает? Давайте вы.
Здравствуйте. Я сегодня ощутила...
Где микрофон? Все, садитесь.
Я сначала ощутила присутствие божественной силы, а потом, когда стала уже больно сидеть, я ощутила в голове определенную эйфорию, которая была в то же самое время и приятна, и чужеродна, да, которую я не ощущала никогда. И многие...
Это гипноз, просто гипноз.
Да, поэтому... гипноз. И ноги до такой степени затекли, что я перестала чувствовать пальцы в ногах, и я села полубоком, и в какой-то момент, когда уже мы подходили к концу, уже завершалось, я почувствовала, что я не могу петь, и начался в голове диалог, что я увидела какого-то Иисуса на кресте, и Он мне говорит: «Сядь обратно в ту позу, в которой ты сидела», потому что я тоже через это прошел. Как раз таки в этот момент уходят вот эти блоки, которые нас соединяют негативной с родовой системой. И потом началась вот эта музыка, которая играла. Я увидела, как Иисус идет к Богородице и говорит: «Все очень просто. Ответы у нас, они лежат на поверхности».
Все, поклоняйтесь Господу. Служите Ему. Хорошо? Старайтесь не погружаться в образы, а погружаться в святых и служить им, служить. Потому что когда мы разглядываем образы, мы наслаждаемся, находимся в прелести, а надо находиться в служении. Надо смотреть на святых, кланяться им, думать о них, воспринимать их чистоту, помнить о них, жить для них. Вот так надо настраиваться. В следующий раз старайтесь в эту сторону смотреть. Да, ваш высказывание.
Пришел образ монастыря, который находится в каком-то очень укромном месте. Но я ни разу там не была. И очень скромный монастырь, очень маленький. И там я увидела человека, старец, не знаю. Монастырь.
Если вы не были, вы не можете увидеть. Вы не можете ничего увидеть, чего вы не видели. Понимаете, вот эти все образы — это не фантазия. Вы это все видели в прошлой жизни. Вы поклонялись Господу в этом храме. И вы его увидели. Увидели своего наставника.
И вот я когда его увидела, он меня посмотрел, и я почувствовала, что он такой добрый, и такая чистота в нем, что ему для себя вообще ничего не нужно, а он только... для мира.
Вспоминайте своего наставника, свой храм и продолжайте служить Господу. Бог вам показал, как вы Ему служили. Теперь продолжайте.
Спасибо. Но я еще вот когда поняла Его доброту, и ко мне пришло понимание, что Бог, вот Он такой же добрый.
Это очень хороший опыт. Так и есть. Бог действительно такой же добрый. Святые не могут доброту ни от кого взять, кроме как от Бога. Все, что у них есть, это от Него. И их качество — это Его качество. Кто-то там руку поднимал? Давайте вы скажите.
Василий Ильич, благодарю за это. Хотел поделиться образами, которые в этот раз пришли. Я пытался настроиться на иконы, с которыми обычно молюсь, но настраиваться не получалось. Мысли куда-то всегда улетали. И один из образов, такое черное-черное небо, и оттуда свет. Как ураган сверху. Вот. Но я все равно пытался настроиться на икону и периодически переключался, но лиц я не видел, видел только свет, либо желтый, либо такой серебряный. И постоянно куда-то перебрасывался с одного места на другое, настроиться не получалось. Вот. Такие вот впечатления.
Знаете, что я вам посоветую? Сильнее образов работает звук. Если вы будете стараться слушать всех, кто молится, и соединяться с ними, от своего собственного ощущения и своей силы отойдете, начнете использовать силу других людей, это смиренное состояние, когда ты доверяешь другим людям, их чистоте, и сильно повторять звуком ту чистоту, которую вы слышите. То есть не образами работать, а звуком слушать, повторять, то очень скоро вы почувствуете в своем сердце глубокое удовлетворение, чистоту. И образы духовные потом придут позже, потому что они являются следствием вашего звука. Если звук не соединяется со святыней, то он соединяется просто с вашей судьбой. И тогда ничего вы не почувствуете. Но если вы соединяете свой звук, вот я слушал, как монахи очень чисто пели. Кто почувствовал звенящую чистоту пения монахов? Поднимите руку. Вот это надо слушать. Эта звенящая чистота — это и есть духовная энергия, исходящая от них. И вот эту духовную энергию, если повторять, то начинается сияние, вот эта чистота. Кто так делал? Повторял эту чистоту и пошел свет. Поднимите руку кто-то. Вот это правильно вот вы делали. Вот это и есть молитва, как надо это делать. Но вы учитесь. Мы все проходим свои этапы. Не надо никогда разочаровываться, очаровываться, надо просто идти дальше. Вот вы получили опыт, идите дальше. И дальше, дальше. Придет время, и вы придете туда, куда надо. Я понял, Саш, да, я понял. А, Лен, у вас вы что-то меня слышали хоть немножко, да? Как-то вы меня слышали, помолились со мной. Я вас онлайн очень, Люда, забыл упомянуть, Люду. Очень рад всех видеть бесконечно. Спасибо вам большое всем, Оксана. Я тебя научился видеть через эту лампочку, которая там горит. Вот. Тоже тебе счастья, всего самого лучшего. Вот. Спасибо всем, кто в зале. Я очень благодарен вам за то, что вы потратили на меня время, побывали в нашем ретрите. Вот я хочу вам сказать, что все эти цветы, все эти конфеты, все эти сладости, фрукты, все это приносят люди, которые хотят, чтобы вы получили эти подарки. Это так приятно. У нас с каждым ретритом все больше и больше здесь на сцене подарков. Все люди уходят с подарками, а это все освященное, заряженное сильной энергией. Все вещи, поэтому, да, вы показали тоже всем остальным, у нас тут куча всего. Поэтому сейчас мы начнем раздавать подарки.